Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 1, стихи с 1 по 3. Семь отличительных черт книги «Откровение».
Итак, откроем Слово Божие, книга «Откровение», 1 глава. Прочитаем прежде всего стих 1, 3. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Книга Откровения, друзья, это особая книга Библии. Почему? Потому что она является самой последней книгой Писания. Первая книга Библии, Бытие, написана около 1405 года от Рождества Христова. Последняя книга Библии, Откровение, написана около 96 года от Рождества Христова. Первая книга Библии говорит о сотворении Богом нашего мира. Последняя говорит об уничтожении существующей вселенной и сотворении новой. Среди толкователей Писания известно расхождение относительно времени написания книги Откровения. Ключевой вопрос здесь в следующем. Была ли книга Откровения написана до разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году или после? Утверждающие, что Откровение написано до 70-го года, уверены, что основные события, изложенные в этой книге, предсказывают все, что предшествовало разрушению римлянами Иерусалима и само разрушение с тысячами жертв. Среди толкователей, которые верят, что Откровение написано до 70-го года, преобладает следующая точка зрения. Основные суды книги Откровения описывают трагедию израильского народа, разрушение Иерусалима, гибель сотен тысяч евреев. Утверждающие, что книга Откровения, написанная в 90-е годы первого века, никак не могут связывать ее содержание с 70-м годом и тем, что ему предшествует, потому что пророчества не могут быть обращены в прошлое, они всегда предсказывают события будущего. И мы с вами считаем, что книга Откровения написана в 90-е годы, и, в общем-то, возлюбленные, это традиционная точка зрения. Свидетельств в пользу того, что книга Откровения написана в 90-е годы, несколько, приведем некоторые из них. Например, известно, что император Домициан правил с 81 по 96 год. И книга Откровения как раз была написана в годы его правления. То есть считается, что Домициан – это опасный человек для церкви, это гонитель церкви. Именно в результате его деятельности апостол Иоанн был арестован и заключен в ссылку на остров Патмос. В пользу этого высказываются многие известные служители первых веков христианства. Например, Ириней Леонский родился около 130 года, ведущий богослов второго столетия. Также об этом говорит Климент Александрийский, 150-215 годы, апологет и проповедник. Эту же точку зрения поддерживает Ориген, 184-253 годы, греческий теолог и ученый. И также эту точку зрения поддерживает Евсевий Кесарийский, 263-339 годы, церковный историк и епископ Кесарии Палестинской. Еще есть одно свидетельство, которое необходимо привести в пользу того, что книга Откровения написана в 90-е годы. Вспомните послание апостола Павла Ефесской церкви. Послание Ефесской церкви, мы его так называем условно, потому что это, в общем-то, послание церквам Малой Азии. То есть это послание церквам, которые образованы в результате служения Павла в Эфесе. Это, можно сказать, послание церквам того региона. И обратите внимание, в этом послании Павел не поднимает те проблемы, которые поднимаются Христом во второй и третьей главе книги Откровения. Например, Ефесскую церковь Христос упрекает в том, что она оставила первую любовь. А Павел, можно сказать, поощряет, ободряет, хвалит Ефесян в том, что они горят любовью. Серьезные проблемы церквей, описанные во второй и третьей главе книги Откровения, они никаким образом не отражаются в послании Павла к Ефесянам. Также первое и второе Тимофею, а Тимофей был пастором Ефесской церкви, не отражают подобных проблем. И послание к Ефесянам, и первое и второе Тимофею написаны в 60-е годы. И ничего в этих посланиях не говорится о таких серьезных проблемах, которые перечисляются во второй и третьей главе книги Откровения, когда Ефесская община оставила любовь, Пергамская терпела в своей среде заблуждение и разрешала жить в нечестии, Фиатирская дозволяла лжепророчице действовать в своих рядах, обольщая и склоняя к греху, церковь в Сардисе вообще оказалась духовно мертвой, а Лаодикийская была самой худшей, гордой, самодовольной, безразличной к Богу и Его Слову. Все эти проблемы описаны в книге Откровения, но ничего о них не говорится в послании к Ефесянам, первом и втором послании к Тимофею. Из этого следует, что книга Откровения не могла быть написана во времена служения апостола Павла или сразу после его смерти, в конце 60-х годов, потому что отступление церквей потребовало бы времени, что и произошло лишь спустя 30 лет к концу столетия. Также следует сказать, что книга Откровения – это не только последняя книга Библии, но это и очень трудная книга для толкования, для понимания. Обычно проповедники обходят данную книгу своим вниманием. За исключением посланий семи церквам, Откровение 2, 3 глава, многим христианам никогда не удавалось в своих общинах услышать проповеди по книге Откровения. И в этом нет ничего удивительного. Даже Жан Кальвин, написавший комментарий к 23 книгам Ветхого Завета и ко всем книгам Нового Завета, тем не менее обошел своим вниманием книгу Откровения. И таким образом поступали многие известные толкователи Писания. Книга Откровения сложная для понимания. В некоторых церквах, где есть литургия, в течение года читаются все книги Писания, все книги Библии по очереди, там поочередно все это расписано, за исключением книги Откровения. Например, такой порядок существует в православных церквах. По сей день среди верных проповедников Писания, твердо держащихся учения о непогрешимости, ясности и достаточности Библии, верящих в суверенного Бога и все основные положения реформатской сотериологии, даже среди таких благословенных служителей можно услышать самые разные взгляды на эсхатологию вообще и на толкование книги Откровения в частности. Одни из них утверждают, что сегодня живут в дни великой скорби. Я слышал одного хорошего благословенного пастора, он говорит, что он живет в дни великой скорби. Потом я посмотрел его Инстаграм, и я понял, что это не так. Другие считают, что уже находятся в тысячелетнем царстве, и разногласий подобного рода немало. Сказав об опасностях книги Откровения, связанных со временем ее написания и трудностями ее понимания, перейдем в основной части проповеди к рассмотрению семи отличительных черт книги Откровения. Семь отличительных черт книги Откровения. Первая отличительная черта связана с особым предназначением данной книги. Предназначение книги Откровения. Стих 1а. Одно слово. Откровение. Это греческое слово апокалипсис. Произносится апокалипсис. Буквально означает акт разоблачения. Открытие, снятие завесы, покрывало, в переносном значении явление, просвещение, происходит от греческого апокалупта, означающего раскрывать, показывать. В нашей Библии данное слово неоднократно переведено как откровение, несколько раз переведено как явление и один раз переведено как просвещение. Например, Луки 2:32 «Свет к просвещению язычников». Таким образом, книга Откровения предназначена для того, чтобы открыть нам тайны Божии, чтобы снять завесу секретности, явить, показать истины о последних днях человеческой истории и окончательной победе Бога над всеми своими врагами. Книга Откровения предназначена для того, чтобы просветить нас в этих вопросах. И мы верим, что начиная с 4 главы и до конца книги Откровения как раз описываются события будущего. Те события, которые мы без этой книги знать так подробно не можем. Те события, которые нам действительно важно открыть. Это события, в которых нас нужно просветить. 24 старца, 4 глава, представляют собой восхищенную церковь. Главы с 6 по 18 включительно описывают суды Божии, в результате которых большая часть жителей нашей планеты погибает. Все города мира, за исключением Иерусалима, полностью разрушаются. Иерусалим распадается на 3 части. На мировую политическую сцену выходит Антихрист. Его поддерживает самый популярный на земле религиозный лидер, лжепророк, изумляющий многих и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Откровение 13.3. Антихрист вводит начертание, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Откровение 13.17. В это время станут совершать служение 2 свидетеля, обличающие Антихриста и всех, кто ему поклоняется. Служение 2 свидетелей продлится 3,5 года, и на протяжении этого периода все попытки остановить их окажутся безуспешны, и если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитый. Откровение 11.5. Также будет уничтожена всемирная религиозная система, 17 глава, и экономическая система, 18 глава. 19 глава, второе пришествие Христа, 20-е, тысячелетнее царство и суд над грешниками всех времен и народов, 21 и 22 главы, новое небо, новая земля, небесный Иерусалим. Все эти события, мы понимаем, произойдут когда? В будущем. Поэтому книга Откровения приоткрывает нам завесу будущего, приоткрывает нам эту тайну и дает нам возможность увидеть, что же ожидает мир не в прошлом, а именно в будущем. Однако, друзья, несмотря на то, что мы понимаем, что книга Откровения просвещает наш духовный взор и открывает события будущего, несмотря на это, многие толкователи Писания с этим не согласны. Обычно в их рядах придерживаются следующих 3 ошибочных подходов к толкованию книги Откровения. Я думаю, их следует перечислить в качестве вступления к нашему изучению данной книги. Первый ошибочный подход. Нам говорят, что книга Откровения представляет собой события прошлого. Ну, конечно, как я уже сказал, этот подход связан с пониманием, что она написана до 70-го года. Сторонники этого подхода считают, что все суды, трагедии, особые события, описанные в книге Откровения, суды печатей, труб и чаш, все это описывает трагедию Израиля, когда римляне захватывали Иерусалим, убили сотни тысяч евреев. В общем, сторонники этого взгляда считают, что Откровение описывает события прошлого. Таким образом, в их понимании, например, зверь, выходящий из бездны, это Нерон. Ну и действительно, Нерон был страшным человеком. Он правил с 13 октября 1954 года до своей смерти 9 июня 1968 года в возрасте всего лишь 30 лет. Кстати, в цифровом эквиваленте имени Нерон увидели число 666. И, кстати, Нерон был первым правителем, который начал гонение церкви на государственном уровне. Он был страшный человек. Он убил собственную мать. Он казнил множество неповинных людей. Он вел крайне развращенный образ жизни. Устраивал пышные свадьбы, где выступал свадьбы с мужчинами, где выступал то в роли жениха, то в роли невесты, хотя официально имел 3 жен. Он одевался в шкуры диких животных, выпрыгивал из клетки, набрасывался на обнаженных мужчин и женщин, привязанных к столбам, и предавался похоти. В связи с таким нечестивым образом жизни, его многие считают зверем, многие считают его антихристом. Суды печати, как я уже сказал, труп и час связывают с захватом римлянами Иерусалима в 70-м году. Мы знаем, что в осаде Иерусалима, повлекшей за собой сотни тысяч жертв, было убито только среди евреев очень много людей, более миллиона уведено в плен. И во всем этом сторонники данного взгляда видят исполнение пророчеств книги Откровения. Под знамениями на небе, очень интересно, они понимают кометы, появления которых обсуждалось в Риме как плохой знак, угрожающий власти императора. Один из толкователей вообще интересно пишет. Он говорит, что там были такие орудия, которые метали огненные шары в сторону Иерусалима. И в этом он тоже видит исполнение каких-то пророчеств в книге Откровения, какие-то космические события. Но мы с этим не согласны. Мы не можем согласиться с тем, что книга Откровения описывает события прошлого. Мы верим, что она открывает нам события будущего. Второй ошибочный подход к толкованию книги Откровения является попыткой увидеть в ней всю историю церкви. Сторонники этого взгляда говорят, первая печать – всадник на белом коне – это начало христианского благовестия и влияние на мир. Вторая печать – всадник на рыжем коне. Начало гонений на христиан как реакция на проповедь Евангелия. И в таком ключе они истолковывают всю книгу Откровения. Антихристом называют папский престол Римской католической церкви. Кто-то из них считал антихристом Наполеона, кто-то считал из них антихристом Гитлера. Они находят в книге Откровения и возникновение ислама, и видят там Великую Французскую революцию. В юности у меня было толкование на книгу Откровения, в котором автор смог увидеть и даже якобы объяснить такое явление, которое было очень популярно в те времена, в конце 20 века. Очень много писали об инопланетянах. В газетах, по телевидению наступила более-менее свобода, коммунисты все это сдерживали, Советский Союз разрушился, или уже разрушался он, и разрушился в 91 году, и стали много писать про инопланетян. И один из толкователей написал книгу Откровения и увидел там вот все эти следы инопланетян, и я, будучи неискушенным толкователем Писания, читал это, можно сказать, взахлеб и думал, ну надо же, как все интересно, как все в книге Откровения переплетено с современностью. В наши дни, благодаря интернету, появляются посты, видеоролики, авторы которых замечают принятие начертаний антихриста в биометрических паспортах. Я не знаю почему, но мне все время приходят видеоролики о том, что вот такой-то человек антихрист, какой-то там помощник президента США антихрист, ни в коем случае не давайте электронную подпись, это печать антихриста, в паспорте у вас 666. То есть они видят вот исполнение всех пророчеств уже прямо вот сейчас, в настоящем. Возлюбленные, я хочу вас успокоить. Спокойно идите в банк, получайте паспорта, ставьте свои подписи. Исполнение пророчеств книги Откровения нас ждет только в будущем. Сейчас настоящее. Сейчас антихриста еще нет, церковь еще на земле, и в настоящем все это нам еще не угрожает. В общем, те, кто считает, что основные пророчества книги Откровения исполняются в церковной истории, тем более уже прямо сейчас, они ошибаются. Третий ошибочный подход к толкованию книги Откровения связан с отказом видеть в этой книге пророчества о реальных исторических событиях и личностях. По их мнению, Антихрист – это не какая-то определенная личность, а просто воплощение сил зла. Сатана – это тоже не определенная личность, а общее представление о зле. Христос олицетворяет собой силы добра, как и святые ангелы и святые люди. Таким образом, книга Откровения описывает в общем борьбу между добром и злом, не указывая на конкретные войны, катаклизмы, конкретные политические и экономические события будущего и не открывает наиболее заметных лиц последнего времени. Нам следует помнить, что основное предназначение книги Откровения состоит не в том, чтобы объяснить события первого века от Рождества Христова, не в том, чтобы описать какие-то события, связанные со всей церковной историей, не в том, чтобы лишь обобщенно описать борьбу сил зла и сил добра. Предназначение книги Откровения в том, чтобы раскрыть нам тайны будущего, о последних днях мира, о воцарении Господа и окончательной победе его над своими врагами. Любое отклонение, послушайте внимательно, любое отклонение от пророческого, обращенного в будущее толкования книги Откровения, я имею в виду главы с 4 по 22, требует отклонения от здравой герменевтики, от историко-грамматического метода толкования Писания. Требует мистического, аллегорического метода толкования, при котором, например, тысяча лет книги Откровения рассматривается, ну, не как тысяча лет, я говорю о тысячелетнем царстве, а просто как какой-то неопределенный период. И такая же неопределенность царит у них относительно многих дат и событий. Первая отличительная черта книги Откровения – это книга предназначена для того, чтобы открыть нам события будущего. Вторая отличительная черта книги Откровения связана с главной личностью, о которой она повествует. Герой книги Откровения, стих 1b, Иисуса Христа. Греческий текст допускает двоякое понимание слов «откровение Иисуса Христа». С одной стороны, их можно толковать как откровение, которое исходит от Христа. С другой стороны, их можно толковать как откровение, которое свидетельствует о Христе. Оба эти толкования допустимы, но, на наш взгляд, преимуществом пользуется второе толкование. Речь идет об откровении, которое свидетельствует о Христе. И вот почему. В других местах Нового Завета слова «откровение Иисуса Христа» употреблено скорее как откровение о небесной славе Христа, например, явленной Павлу на дороге в Дамаск, а также о славе грядущего Христа во время восхищения Церкви и также во время Его второго пришествия. Поэтому мы считаем, что эти слова в большей степени говорят о том, что речь идет о главном герое, главной личности книги Откровения. Говоря «главный герой», мы имеем в виду главное действующее лицо. Конечно, книга Откровения говорит о Боге Отце, о Боге Сыне, Святом Духе. Книга Откровения говорит о святых и нечестивых людях, говорит о святых ангелах и о сатане. Но главный герой книги Откровения, главное действующее лицо книги Откровения – это наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Понимаете почему? Прежде всего потому, что Он действует активно и могущественно во всей этой книге. Господь Иисус знает все, что происходит в каждой поместной церкви, об этом говорит 2-я, 3-я глава, обращаясь к каждой церкви, он говорит: «Знаю твои дела, знаю твои дела». То есть он знает все, что происходит в каждой поместной церкви, видит ее сильные и слабые стороны, видит мертвые церкви, видит еще более печальном состоянии находящиеся, равнодушные церкви. В первой главе написано, что он ходит посреди семи золотых светильников и держит семь звезд в руке своей, и в этой же главе истолковывается, объясняется, что семь светильников – это церкви, а звезды – это ангелы семи церквей. Ангелы – это вестники. Мы дальше будем изучать, более подробно об этом поговорим, скажем лишь, что это служители этих церквей, наиболее влиятельные пасторы этих церквей. То есть Христос контролирует каждую поместную церковь. Он держит руководство церкви в своей руке. Он контролирует все, что происходит в каждой общине. Как мы увидим, изучая вторую и третью главу, он действительно обладает всей полнотой власти. По-человечески нам может казаться, будто многие церкви по всему лицу земли просто предоставлены сами себе. Сколько сегодня мы знаем беспорядка в церквах, столько сегодня богословских заблуждений, сколько сегодня бывает терпимости к греху среди христианских общин. Тем не менее, Господь знает обо всем этом и контролирует каждую истинную церковь. Он властвует над своей церковью. Он высоко оценивает верность истине в скорбях и гонениях каждой общины. Он ненавидит ложные учения, проникающие в церкви. Он обличает недостаток любви, грех, духовное равнодушие. Он обладает властью прийти и сдвинуть светильник каждой поместной общины. Он тот, кто отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. То есть он полностью руководит делом обращения грешников. Он дает возможность, он дает пробуждение, когда грешники обращаются, отворяет, и он затворяет. Наступают времена, когда обращение редко или практически не происходит. Общины появляются, исчезают, духовно обновляются, укрепляются и слабеют, растут количественно и уменьшаются. Все это может нам показаться случайным, хаотичным, но мы должны знать, что все это находится в полной мере под властью, под контролем Христа. Также мы видим в книге Откровения, что Господь признается достойным взять свиток и снять с него печати, 5 глава. И мы знаем, что этот свиток представляет собой документ, дающий право на владение землей. Открывая свиток, снимая с него печати, Господь получает полноту власти над управлением землей. И седьмая печать в конце уже, мы понимаем, что в полной мере будет снята в конце семилетия скорби, и Христос вернется на землю и установит свое царство. И снимая каждую печать, власть отнимается над землей у сатаны, у падших людей, у антихриста и лжепророка, и Христос все более и более приближается к своему возвращению на землю и воцарению над ней. Также мы знаем, что Иисус вернется в разгар битвы Армагеддон и уничтожит всех своих врагов. Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро Огненное. Иисус – главный герой книги Откровения, потому что Он будет царствовать на земле 1000 лет. Сатана будет скован. После этого царства будет еще одно восстание против власти Христа, и все восстающие будут уничтожены. И будет потом суд у великого белого престола. И везде Христос царствует, властвует, везде Он доминирует, везде Он главное действующее лицо. Заключительные слова книги Откровения, 21-22 глава, представляет нам новое мироздание. И опять же, в этом новом мироздании Христос царствует. Сказано Откровение 21-22, «Храма же я не видел в нем небесном Иерусалиме, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». И Агнец. Христос – главное действующее лицо книги Откровения. Также Иисус – главный герой книги Откровения, еще и потому, что эта книга свидетельствует о Его славе, явленной миру в полной мере. Когда Христос пришел первый раз на землю, Он был в смиренном состоянии. Он служил в маленькой части такой провинции Римской империи. Он вел себя очень кротко, очень смиренно. Он был унижен, он был осмеян, он был распят на кресте. Можно сказать, он с позором покинул эту землю. А книга Откровения говорит о том, что он явится с великой славой, с великой властью. Он явится так, что цари земные и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, пойдите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Вот так Христос будет явлен миру с великой силой и властью своего суда над всеми нечестивыми. Христос – главное действующее лицо книги Откровения. Третья отличительная черта книги Откровения связана с ее происхождением. Происхождение книги Откровения, стих 1в, которое дал ему Бог. Речь идет не только о том, что все сказанное в книге Откровения исходит от Бога, но еще и о том, что ее содержание – является даром от Бога Отца Богу Сыну. Потому что это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Таким образом, книга Откровения как бы является официальным документом, дарованным Христу, свидетельствующим о том, что однажды Он проявит свою власть перед всем человечеством, отнимет власть у сил тьмы над землей и воцарится над ней, и далее станет открыто править миром в тысячелетнем царстве, а затем на новой земле, под новым небом, в прекрасной вечной вселенной. Данный документ не является тайным, сокрытым завещанием. Книга Откровения – это публичный документ, открытый для всеобщего прочтения. То есть Отец дает этот документ Сыну, и Он желает, чтобы все люди получили возможность знать о будущем мире и о том, что Христос станет царствовать над землей. Это очень важная истина для нас, друзья. Нам очень важно знать, что Христос будет царствовать, что книга Откровения предназначена как свидетельство об этом. Потому что люди бывают очень часто обеспокоены. Они живут в каких-то страхах, они боятся, что будет с этим миром. В детстве я, например, скажу честно, я очень боялся, эти страхи нагнетались в обществе, я очень боялся, что между Советским Союзом и США начнется ядерная война. Сегодня ощущение грядущего апокалипсиса, кажется, касается многих, затрагивает многих. Компьютерные игры, об этом повествуют фильмы катастрофы, герой какой-то спасает человечество то от пришельцев из космоса, то от каких-то монстров, вырывающихся из-под земли. Все это становится более и более популярным. Некоторые сегодня, это может быть даже вообще интересно, встревожены и обеспокоены тем, что роботы захватят человечество. И в развитых странах компьютерные системы управляют поездами, они управляют крупными заводами, они контролируют работу таможенной и налоговой службы. И ведутся разговоры о том, что человекоподобные роботы, которые сегодня уже появляются, они просто стоят очень дорого. Человекоподобные роботы должны занять место судей, полицейских, руководителей районов, мэров городов и так дальше. Почему? Потому что люди ошибаются, люди берут взятки, люди испытывают симпатии и антипатии, люди проталкивают по государственной службе своих родственников, друзей, знакомых, а роботы этого делать не будут. У них будет программа, они будут беспристрастно судить, беспристрастно управлять городами, беспристрастно выносить решения, и поэтому сегодня многие так называемые христиане, они обеспокоены, они выпускают видеоролики и говорят, что такое, что будет с нашим миром, роботы захватят человечество. Как хорошо, что у нас есть книга Откровения. И страхи подобного рода нам не угрожают. Помню, был 2012 год, должно было исполниться какое-то страшное пророчество Майи, и соседка пришла ко мне, пожилая женщина, и сказала, скажи, это последний год жизни человечества или нет? Люди действительно живут в страхе. Она была испугана, она была опечалена. Она еще недавно похоронила дочь, все это у нее вместе как-то соединилось. Люди живут в страхах, люди живут в переживании, люди живут в беспокойствах. А у нас есть книга Откровения, которая происходит от самого Бога, которая дарована Христу. Как документ, свидетельствующий о том, что Он будет царствовать на земле. Этот документ открыт нам. Мы такие радостные, счастливые и спокойные. Мы понимаем, что мир не погибнет в ядерной катастрофе. Мир не погибнет от того, что его захватят роботы. Никакие пророчества Ванги, Майи нам не угрожают. Мы верим в Слово Божие и спокойно ожидаем исполнения Писания. Четвертая отличительная черта книги Откровения связана с ее особыми получателями. Получатели книги Откровения, стих 1 Г. «Чтобы показать рабам своим, Бог Отец даровал своему возлюбленному Сыну откровение о том, что Он однажды проявит свою власть явным образом для всего человечества, станет царствовать на земле, затем в новой вселенной. И цель этого состоит в том, чтобы показать рабам своим». Не в том, чтобы просто проинформировать Сына, будучи всезнающим, Христос и так все это знает. Цель этого состоит в том, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И в данном случае под словом «рабы» подразумеваются кто? Подразумевается кто? Это истинно верующие, это обращенные, это спасенные, это искупленные. Получателями книги Откровения являются подлинные христиане. Невозрожденный человек не способен с доверием принимать книгу Откровения. Мы знаем, что душевный человек не принимает то, что от Духа Божия. Судя по тому, что сейчас происходит в мире, чем сейчас занята большая часть человечества, значение книги Откровения ему совершенно непонятно. Главы государств встречаются, они обсуждают разные вопросы, они говорят о войне, о вооружении, об экономике, об экологии, они говорят о чем угодно, но никто не предложит и не скажет: встреча большой двадцатки, скоро грядет царь, давайте решать, давайте что-то делать. Давайте готовиться. Никто не поднимает этих вопросов. Если кто-то поднимет, это считается, наверное, глупым, ничтожным и совершенно незначительным. Обычные люди, далекие от политики, они тоже не живут и не говорят: «Скоро грядет Христос, надо что-то делать». Они живут спокойно, так как описано в Матфея 24, 37, 39. «Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Вот было лето, друзья, наступила осень. Вы почувствовали осень? Я нет. Так же тепло, светит солнце, все хорошо. И кажется, сколько раз я уже видел осень, но по-человечески кажется, что дальше так и будет. Ну, уже сколько месяцев тепло. Но мы точно знаем, что дальше так не будет. Мы живем сегодня, люди женятся, строят дома, живут своей обычной жизнью, и всем кажется, что дальше так и будет. Но из книги Откровения мы знаем, что так дальше не будет. Конечно, кто-то из необращенных может находиться в истинной церкви и слышать ее значение, и на интеллектуальном уровне понимать, но он все равно не примет ее верой, не примет ее к исполнению в своей жизни. потому что у него нет силы Духа Святого, его невозрожденная природа не принимает верой то, что исходит от Духа Божьего. Однако мы с вами очень счастливые люди. В отличие от многих политиков и занятых суетой, мы знаем, что будет с этим миром, и мы готовимся встречать грядущего царя. Мы получатели книги Откровения. Это великий Бог, Творец миров, Творец Вселенной. Он обратился к нам, ничтожным людям, которых мир презирает, отвергает. Он обратился к нам, чтобы показать нам, чему надлежит быть вскоре. Пятая отличительная черта книги Откровения связана с ее актуальностью. Актуальность книги Откровения. Чему надлежит быть вскоре? Стих 1 Д. Энтахий. Вскоре. Скоро, внезапно или быстро. Таково значение этого слова. Пророчества книги Откровения произойдут в скором будущем. Именно в этом основная мысль данных слов. То есть Писание говорит здесь, чему надлежит быть вскоре, то есть в будущем. Так как время возвращения Христа является тайной и всегда было тайной, все мудрые верующие ожидали этого события, понимая, что оно может произойти в любой момент. То есть эта книга дана нам, чтобы показать то, что может произойти в любой момент, вскоре, в будущем. Если Иоанн считал, что час осуществления пророчеств книги Откровения близок, то сегодня, когда мир глобализуется, когда мир отказывается от наличных денег, когда ученые говорят, это очень смешно, недавно один из наших ученых, российских ученых, он выступал и так спокойно объяснял, что вот микрочип, который уже готовится для того, чтобы всем вживлять, он должен как-то подзаряжаться, и поэтому ему нужно такое место в организме человека, это не просто ролик, это по российскому телевидению, такое место в организме человека, где часто происходит перепад температур, чтобы он подзаряжался. Он говорит, и мы пришли к выводу, что лучшее место – это правая рука или лоб. И когда вот все это происходит, возлюбленные, мы понимаем, что время близко. Если Иоанн понимал, то мы должны понимать с вами еще лучше. Также мы должны быть убеждены, что пророчества книги Откровения начнут происходить внезапно. То есть в любое мгновение церковь может быть восхищена от земли, выхвачена от земли, взята от земли во мгновение ока, очень быстро. Нам следует ожидать возвращения Христа за своей церковью каждый день и каждый час. Я сегодня слышал об одном из подвижников нашего евангельского движения здесь в России. Это конец 19-го, начало 20 века. И он, когда снимал помещение, он просил, чтобы окна были на восход, потому что он постоянно ждал, что Христос за ним придет. И мы должны жить с вами в таком же состоянии. Эти события могут произойти внезапно. Нет сомнений в том, что пророчества книги Откровения станут осуществляться очень быстро. Церковь восхищена. Антихрист стремительно взлетает на высоты мировой политики, один суд Божий сменяет другой и так дальше. Книга Откровения очень актуальная книга. Она описывает события, которые произойдут в скором времени, внезапно и быстро. Изложенное в этой книге не является чем-то фантастическим и отвлеченным от жизни. Ее содержание описывает ближайшее будущее человечества. Шестая отличительная черта книги Откровения связана с тем, как Бог ее передал нам. Это тоже имеет большое значение. Передача книги Откровения, стих 1 Е, 2. «И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». То есть книга Откровения передана через ангела. И далее Иоанн записывает увиденное и услышанное для церквей. Это особый момент, потому что это единственная книга Нового Завета, которая передана через ангелов. То же самое сказано о законе Моисея, который тоже был передан через ангела. Галатам 3:19. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Книга Откровения по своей значимости стоит не ниже закона Моисеева. Закон Моисеева преподан через ангела, и книга Откровения преподана через ангела. Она имеет не меньшее значение для нас сегодня, чем закон Моисея имел в те времена и в последующие годы. Это очень важная книга. И, кстати, Евангелие от Иоанна апостол Иоанн писал по памяти, конечно, будучи руководим Святым Духом, а книгу Откровения он писал не по памяти, он получал новые события, познавал новые события и записывал то, что для него было открытием, то, что для него было новым. Нам важно понимать, что сатана и бесы тоже очень часто пытаются преподать свои ложные доктрины, ложные учения якобы через ангелов. Помните, как пророк соблазнил человека Божия и сказал он ему: «Я пророк такой же, как и ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Вороти его к себе в дом, пусть он поест хлеба и напьется воды». Он солгал ему». 3 Царств 13:18. Джозеф Смит, основатель движения мормонов, утверждал, что ему являлся ангел по имени Мороний, который поделился с ним особыми откровениями. Если вы будете изучать культы, ложные учения, вы увидите, что у многих из них в начале содержится такая история: ангел явился, сказал то-то, то-то и так дальше. Мы верим, что с завершением канона Писания все прямые откровения от ангелов и от Бога, и тем более от ангелов, прекратились. В послании Галатам 1:8 Павел пишет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Но книга Откровения – это истинное Слово Божие. Она не только передана через ангела, но и очень-очень много говорит об ангелах. Возлюбленные, книга Откровения интересна тем, что она говорит об ангелах очень-очень много. Как вы думаете, почему? Ангелы возвещают о событиях и судах периода скорби. Ангелы поклоняются вместе с людьми на небесах. Помните, Иоанн там восхищен, да, он находится, видит картину небес. 24 старца поклоняются, прославляют Христа. И там с ними вместе поклоняются и прославляют Господа ангелы. Ангел беседует с Иоанном. Ангел открывает ему истины. Иоанн спрашивает что-то у ангела. Ангел ему объясняет. Иоанн пытается ему поклониться. Ангел говорит: «Поклоняться мне не нужно». Ангел показывает небесный Иерусалим, такую экскурсию делает. Не по Санкт-Петербургу, а по небесному Иерусалиму. Почему? Вот почему. Таким образом, книга Откровения словно готовит нас к новой эпохе, когда нам часто придется взаимодействовать с множеством ангелов. В вечности так оно и будет. Ангелы будут среди нас, мы привыкнем к ним, точно так же, как мы привыкли к тому, что среди нас бывают иностранцы, после того, как мы вышли из Советского Союза, когда иностранцев видели только по телевизору. Седьмая отличительная черта книги Откровения связана с пользой, которую она приносит церкви. Польза для церкви. Благословение книги Откровения, стих 3. Мы подошли к заключительному пункту, и я почти доволен. 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Обратите внимание, читающий – единственное число, а слушающие – множественное. Как вы думаете, почему? Один читает, а многие слушают. Почему? Здесь перед нами представлена картина Первой Церкви, когда ангел, имеется в виду вестник, пастор, читал Писание, а церковь слушала. Вы знаете, что книги стоили очень дорого, немногие могли иметь их дома, и поэтому чтение Писания на церковном собрании для многих было единственной возможностью услышать вообще Слово Божие. Здесь такая картина, что пастор читает, церковь слушает, и сказано, что блажен читающий, слушающий, соблюдающий написанное в нем. Здесь очень важно понять, что соблюдающий. Нам не следует думать, что если просто я буду вам читать из книги Откровения, вы будете просто слушать, вы уже блаженны. И всякий, кто здесь присутствует, имеет какое-то особое блаженство. Нет, друзья, именно важно обратить внимание на слова «соблюдающий написанное в нем». То есть блаженство, счастье, о котором здесь говорит апостол, нельзя связывать просто с автоматическим чтением. Это не ритуал, это не обряд. Только когда книга Откровения воспринимается с доверием, как истинное Слово Божие, сохраняется в сердце, исполняется в жизни, только тогда мы обретаем блаженство, счастье, обещанное Иоанном. Сказанное в 3 стихе призывает церковь не пренебрегать книгой Откровения, не считать ее отвлеченной от реалий повседневной жизни и потому достойной забвения. Здесь возникает вопрос. Как можно исполнять сказанное в книге Откровения, когда по своему характеру это же не заповеди, это пророчество? И ответ мы можем найти в словах «время близко». Кайрос – время, это не минуты, часы, дни, недели, месяцы или годы. Это эпоха новая по своему качеству. Это эпоха, которая наступает неожиданно. Это переломный момент человеческой истории. Исполнять записанное в книге Откровения значит строить свою жизнь в свете новой эпохи, ожидая грядущего Царства Христа. Если мы станем строить свою жизнь, ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы получим следующие 5 благословений. Во-первых, ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы по-другому станем переносить искушения. Все, что вас сегодня обольщает, вот вспомните о том, что вас сегодня обольщает, то, что вас сегодня искушает. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская – все это однажды будет уничтожено. Живя с мыслью о скорой встрече со Христом, мы станем стремиться к святости. Материализм, блуд, пьянство, фальшивое веселье грешников – все это нам видится не более, чем пир на тонущем корабле. Неподалеку от моего дома, как я уже говорил, есть родник, и там пожилые люди утром собираются, они там купаются, пьют чай – и веселятся, играют в карты. Я им всем засвидетельствовал о Христе. И сначала мне было весело с ними общаться, я им рассказал о Христе, а они все отвергли. И каждый раз теперь, когда я их вижу, мне очень грустно. Я прохожу, они смеются, веселятся, а мне очень грустно. Им под 80, некоторым за 80 лет. То есть в любой момент жизнь обрывается, человек идет в погибель. Это пир во время чумы. И поэтому, когда мы понимаем значение книги Откровения, что все события могут произойти внезапно, что они произойдут вскоре. И мы смотрим на это веселье грешников, и у нас слезы на глазах наворачиваются, потому что это просто безумие. Во-вторых, ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы с надеждой преодолеваем трудности земного пути. Ну, например, вы страдаете от гонений, от несправедливости и греховности людей. Смерть разлучила вас с близким человеком. Вас угнетает тяжелая работа или материальные проблемы. Утешайтесь истинами, которые Бог открыл Иоанну через ангела. В новом мире, в Царстве Христа, все будет иначе. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21:4. В-третьих. Ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы переоцениваем основные ценности проходящего века. Состояние экологии сегодня многих беспокоит. Люди говорят, оставим свою планету чистой для потомков. Но нас это сильно не беспокоит, потому что мы знаем, что в дни скорби экология будет полностью разрушена, а в тысячелетнем царстве восстановлена. Вы испуганы из-за роста числа лжеучений, их популярности. Не пугайтесь, потому что все лжеучения будут уничтожены. Религиозный Вавилон. Мы не боремся за улучшение политической обстановки в мире, потому что мы знаем, Христос, когда воцарится, тогда это будет самый лучший, справедливый, прекрасный правитель и политик. Мы не подстраиваем служение церкви под современную культуру, потому что мы знаем, что культура временна, а церковь вечна. В-четвертых, ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы прославляем всевластие Бога. Господь завершит историю человечества на земле в точном соответствии со своим планом. Зло не выходит из-под его контроля. Даже об Антихристе сказано, что дана ему власть действовать 42 месяца. Бог все контролирует, зло под его контролем. Поэтому мы прославляем Бога и знаем, что ничто, ни Антихрист, ни дьявол, ни лжепророк не смогут нарушить его планы. В-пятых, ожидая исполнения пророчеств книги Откровения, мы наслаждаемся миром в наших сердцах. Если все пройдет так, как говорит последняя книга Библии, нам нечего страшиться будущего. Оно уже описано, оно предрешено, остается лишь довериться Богу и его неизменному плану. Противостояние Христа силам тьмы, которым участвует церковь, завершится нашей окончательной победой. Волнений по этому поводу быть не должно. Славная вечность ожидает всех спасенных. Знать свое будущее и будущее мира – строить настоящую жизнь в соответствии с этим, это и есть блаженство, счастье, познающего и применяющего, записанное в книге Откровения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!